дифирамб.
Добрый день, мы начинаем программу «Дифирамб». Сегодня я с большой радостью представляю вам одного из самых любимых своих гостей, с которым мы, слава тебе, Господи, встречаемся регулярно. Это артист, режиссер, писатель, человек Вениамин Борисович Смехов. Здрасте, Вениамин Борисович.
Здрасте, дорогая Ксюша. Я опять здесь в студии и опять вижу вас, и слава Богу. Как поживаете?
Мы поживаем все одинаково, поскольку встречаемся вот так вот из Керчи в Вологду, из Вологды в Керчь. Я знаю, что вы тоже сейчас на перепутье гастрольной жизни. Приехали из одного города, потом через какое-то время поедете в следующем. Я так понимаю, что сейчас ваша жизнь в основном занята вот поэтическими встречами. Это так, Вениамин Борисович?
Да, в конце концов, если вы говорите, что у нас жизнь одна, то у нас и стихи на всех примерно одни и те же, даже те, которые исполняются в прозе. Во всяком случае, в моей жизни это так было и есть. И то, что завтра у меня в Казани, а потом в Самаре, и в Тольятти, а потом в Екатеринбурге, вот это, наверное, исключение из правил. Екатеринбург, Ельцин-центр и моя дочь Алика. Вот, это впервые такой семейный, как сейчас говорят, формат или цикл, где была Женечка Симонова со своей дочкой, а теперь я со своей. И это прекрасный Ельцин-центр, который вы тоже знаете и почитаете. Увидимся там, конечно, с Женей Ройзманом. И все, что делается для человека, и все во имя человека, оно примерно и есть сегодняшние стихи мои.
Как вам живется между торжествами и арестами? Поскольку вот за последний год, это уж точно, совместили по завещанию великого драматурга Горина торжества и аресты. Юбилей любимого, юбилей революции, юбилей Гоголь-центра и домашний арест режиссера и большой группы театральных людей, которые сейчас находятся под следствием. Юбилей Высоцкого. Вот это все перемешано. Что кого побеждает? Какие у вас эмоции по этому поводу?
Я никогда не готов к исповеди, тем более публичной. Но, как всегда, мы с вами говорим на чистоту о том, в чем я разбираюсь. Вот если в чем совсем не разбираюсь, то это в политике. И что такое политика, так и не пойму. Хотя уже где-то на прощании с Приставкиным сказал, что мы находимся в промежутке между двумя безнадежностями. Вот так это вырвалось у меня. Ну, может быть, я эстетизирую ситуацию. А что касается того, что я играю с блестящими учениками Кирилла Серебренникова, и это, так сказать, уже стало всеобщим каким-то самостоятельным правом на спокойствие, это, конечно, жуть. И если знать историю, то и к жути приучали, ибо великая песня Дмитрия Дмитриевича Шостаковича на слова прекрасного поэта «Нас утро встречает с прохладой», да, а Корнилова расстреляли в это время. Это та предыдущая безнадежность, которую мы знаем по истории, от которой по-честному, в кавычках, открещивается сегодня кто-то. Ну, что делать? Есть святое слово «логика». Люди или придерживаются ее, или считают, как сказать, своим достоинством не уходить от логики. Поэтому исполнять спектакли на сцене замечательного театра в переполненном зрительном зале с чудесными молодыми лицами сегодняшнего дня – это вообще всегда было мечтой от любимого вами Константина Сергеевича Станиславского, который, собственно, и вызывал дикий протест тогдашних политических деятелей, что набивалось студентами вот вся сначала одно, а потом другое помещение Московского художественного театра. Так, значит, все продолжается, и мы в промежутке. Опять и опять спасает культура. Вот, коротко говоря.
Театр «Гоголь-центр», когда начинался, его все сравнивали с «Таганкой» 60-х годов, когда открывался этот, когда открывался ваш театр, театр любимого. И даже здесь есть такой перекличка, безусловно, этих поколений, времен и этих театров в той замечательной стене, которую, как такой омаж театру на Таганке, придумал Кирилл Серебренников, где многие из посетителей, больших зрителей оставили свои автографы. Yeah. Как и Любимов в свое время, так и Кирилл Серебренников никогда не соглашались с тем, что они строят политический театр. И это действительно так. Но все, что хотелось сказать, это все говорилось словами больших писателей, больших поэтов. И вы этот путь, безусловно, продолжаете. В этой связи мой вопрос про сестру «Моя жизнь» и про ваш творческий союз с Максимом Диденко. В чем вы здесь нашли друг с другом точки соприкосновения? Это же совсем человек из другого мира, из другого поколения, из другой страны.
Очень хороший вопрос, Сюш, я перебью. Значит, смотрите, Максим только что звонил. Это была для меня большая радость. Звонил он из совсем другой страны. Он с ребенком и с прекрасной женой справляет свой вымученный отдых, поскольку он не отдыхает вообще-то, в Индии. Звонил поздравить меня с тем, что сегодня я выйду на сцену и, значит, буду исполнять роль пожилого Пастернака. Там три актера, один маленький, молодой мальчик, который поет Бараташвили, перевод Пастернака. Потом чудесный Миша Тройник, который ни одного слова не произносит, как является собой зачумленного политикой и страхами сталинского времени, Борис Леонидович. И потом я, который над всем этим как будто стихами проплывает. В общем, Максим Диденко сразу же понравился, я видел его спектакль «Один и другой», а потом скажу еще, что сегодня в театре на Таганке, раз уж мы сейчас связываем, оно все само связывается, Макс откликнулся на просьбу Апексимовой Иры и поставил со своей потрясающей командой, говорю потрясающе, потому что они потрясли моих юных друзей, любимовцы, которых я узнал, уже не работая в театре на Таганке, вы знаете, откликнувшись тогда на просьбу Евтушенко и покойного Золотухина, значит, вот был спектакль «Нет лет». Вот все эти ребята, вы видели этот спектакль,
да.
И очень славные ребята, которые немножко изнывали, естественно. Актеры – это функциональная единица, и они изнывают, когда им там не дают ролей или меняют что-то сильно. Собственно, с этого я начал жизнь у любимого в театре. Когда я год до любимого работал в старом театре, потом новый театр. В общем, эта материя известна. Я только хочу не забыть начало вашего вопроса. Юрий Петрович Любимов, когда я ему позвонил и спросить его благословение на спектакль «Нет лет» по Евтушенко, он сказал, что он не священник, благословлять не может, но если получится, то он будет рад. Он уже был, как сказать, поставлен на край жизни и решил уйти из театра на Таганке, наказав этим тех, кого ошибочно называют, там, не знаю, обидчиками любимого. Его нельзя было обидеть. Он вполне гений, и это его театр. Он закрыл дверь и сказал, нет этого театра. Его такие нет. Но идет спектакль «Нет лет», посвященный, однако, всему, что было на Таганке. И вот, и, значит, идет спектакль еще один мой по Маяковскому, «Флейта позвоночник», с двумя любимовцами, Матвеевой и Высоцким, Димой. Чудесно. А Любимов мне, спросив у меня, куда я иду вечером, я сказал, что мы с Галей идем к Кириллу Серебренникову, он очень живо и ярко отреагировал, сказав, что... Ну, в общем, он говорит, ох, бедный Серебренников. Я говорю, Петрович, почему бедный? Он говорит, ну, Веня, он повторяет то, что мы с тобой помним. Ну, вот так получилось, что я это передал Кириллу, он улыбнулся. Но действительно... Повторение, вы все сказали, Ксюша, повторение в том, что культуру трогать не надо, она сама, она выживет. У нас черноземная почва, и когда начинают с кулаками или начинают пробовать, ну, как в кино сейчас, продюсеры заменили цензуру и приговорили себя сами быть и надсмотрщиками над, там, не знаю, искусством кино. Для режиссеров это невыносимо. Ну вот, но, как говорится, все продолжается. И то, и другое продолжается. Скорее всего, мы выкрутимся. Это чудесный глагол, который в России всегда заменял слово «жить». И мы выкручиваемся, и здесь выкрутимся, потому что культура – это то, что ценится во всем мире, и, слава богу, нами самими. Теми, кто запрещает или берет, сажает для того, чтобы потом через какое-то время стать обвиняемыми в очередной раз, как те, кто обвиняли там Любимого или Высоцкого или Бродского. Ну, бог с ним, опять, я не в свое поле иду, я не знаю, как здесь можно еще выразиться, но то, что, где бы я ни находился, в любом городе России, который настоящая Россия, в отличие от Москвы, все равно люди спасаются, утешаются и живут тем, что у них есть театр, у них есть книга, или она в интернете, или она так. Ну, то есть, непобедимо это. Так что, вот так я иду навстречу юбилею, к юбилею моей личной дочери Алики.
Да. Мы об этом отдельно тоже поговорим, об этом предстоящем торжестве. Это, безусловно, торжество, и надеюсь, что все задуманное вами состоится. Но вот все-таки возвращаясь, опять же, к любимовским корням и всем плодам, которые сегодня эти деревья дают. Ведь еще одна работа была в этом сезоне, собственно, в которой я вас как раз и видела, с большим удовольствием за вами наблюдала. Это не совсем вроде бы театр, это 10 дней, которые изменили мир, или как...
Потрясли, да? Они вообще-то, да.
Нет. 10 дней, которые изменили мир, я имею в виду посвящение Юрию Петровичу Любимову, который, да, опять же, делали брусникинцы и Максим Диденко в Музее Москвы. Это такой театральный перформанс, где вы, собственно, там тоже отвечаете на наш немой вопрос зрителя, а как жить вот в эпоху вот таких вот адских политических катаклизмов.
Ой, Ксюша, сейчас я отвечу.
Вы сидите совершенно отдельно, в отдельной комнате, да, за стенами бушует революция, матросы и новое искусство, проидкульт торжествует победу, бегают народные массы, а Смехов сидит отдельно от всего, ну, и читает Вознесенского, Евдушенко и всех своих любимых поэтов.
Ну, не совсем так, но да, но то, что вы видели, это было замечательно, и то, что в разгаре этих перерывов, так сказать. Там было у меня 10 перерывов внутри 10 дней, которые потрясли мир. Максима Диденко и брусникинцев чудесных. И вошла Каталин Любимова, Катя, у которой, конечно, было и ко мне, и к Давиду Боровскому когда-то свое. Ну, как у жены, наверное, Юрия Петровича. А тут с течением времени что-то изменилось. И, значит, мы опять вместе. И Катя подошла, поцеловала, сказала, что она восхищена этим спектаклем и тем, что я вот в этих стенах из спектакля «Галилей». Там потрясающе был этот перформанс дизайнирован, так сказать, все. Я, между прочим, начал с того, что Апексимова откликнулась на пожелания трудящихся, которым очень хотелось отметить 80-летие Володи Высоцкого. И таганка не таганка, а, может быть, она апексимка, но продолжается вещество жизни, как говорил Платонов, вещество жизни в этих стенах. И спектакль «Беги, Алиса, беги», которую задумал Максим Диденко и его команда, и разыграна артистами. Кстати, Ира замечательно играет королеву из «Алисы в стране чудес», а ее дочь Даша играет самую Алису. Вот, что артистам, наверное, не очень нравилось поначалу. Ну, что, дескать, вот пришла с мороза какая-то тетка, да, артистка, все такое, и теперь она будет, захочет сама играть. Все очень рады. Вот Диденко обладает таким магнетическим свойством, нарушая все, ну, как сказать, вековечной традиции поганого интриганства закулисного, он наладил просто гармонию за счет, там, не знаю, вот, Алисы в этом зазеркалье таганском. Чудесный спектакль, чудесные мои любимые артисты и потрясающие огромные куклы, и смело, и дерзко, и про вчера, позавчера, и про сегодня, и про... Ну, в общем, все, что полагалось в стенах Таганки, современника, театра Эфроса, театра Товстоногова и так далее. Ну, значит, продолжаем выкручиваться, Ксюша.
Это спектакль, то стоит, наверное, сказать отдельно, что он по пластинке известной, с которой, собственно, Высоцкий делал.
Да, это делал Печейкин, вообще очень хороший драматург, а вся музыкальная часть, и это Иван Кушнир, тот, кто в «Сестре моей жизни», это который влюбил в себя всех артистов, поскольку Любимов, как вы знаете, превратил актеров в оперных певцов с самого начала. И Альфред Шнитке говорил, что, скорее всего, Юрий Петрович делает новую оперу вот, своими спектаклями. Так вот, чудесный композитор. И то, что происходит на сцене... Я отвлекся от вашего вопроса, извините, я с самолета...
Ага, но я к вопросу мой начинался с спектакля, посвященного столетию Любимова, с театрального перформанса.
А, нет, я помню, я говорю про Алису, что...
А про Алису, да, мы просто напомнили, что это... Причем здесь Высоцкий, потому что люди, может, не поймут.
Да, это песня Высоцкий, совершенно верно. Из «Алисы в стране чудес».
Да, да.
Вот это было, и это еще меня принуждает похвастаться перед вами. Я действительно принес книжку, которую, значит, придумал. И это дневники 45-летней давности, которые, значит, моя...
Ваши?
Победоносная Галя Аксенова, родная жена, меня, ну, не принудила, но призвала, скажем, все-таки вспомнить. Да, это из старых моих записей. Здесь много про Володю и... Ну, и то, что было написано. И еще раз скажу, и то, что на сцене Таганки, то, что играется этот спектакль, где исполняются по-своему эти песнопения и Володины стихи, и то, о чем меня спрашивают, скажем, и там, и сям, где я с этой книжкой, ну, как бы вот, презентовал ее, и это все означает, что мы, как и до Пушкина, не дотянулись до Высоцкого, и ничего в этом такого громкого, пафосного, конечно, нет, ибо такова правда нашей поэзии. Вот. Я привожу там в пример тексты Иосифа Бродского, который через год после смерти Володи признавался в изумлении качеству поэзии и рифмования, и убеждал всех, как убедил себя, что это невосполнимая утрата для русской поэзии Володя Высоцкий, и при этом он Володя Высоцкий. То есть 16 лет мы работали на одной сцене. Ну и как тогда, так и сегодня, слава Богу, можно... Я счастлив, что я могу у него поучиться. И в этом и есть смысл.
Вы хотели там что-то прочитать?
Я хотел вижу, прочитать, да? Цитату, которая ну, закрывает, так сказать, множество вопросов о том, что делалось вокруг Высоцкого, и насколько он сегодня, какой был, такой и остался, и в том числе в отношении политики, так сказать, и тех, кто мешает нормально жить человеку России, сподобленному, так сказать, Богу искусства. У Володи, как и у меня, и у Золотухина, у Хмельницкого, у Щербакова, как у исполнителей роли Маяковского в пятером спектакле «Послушайте», вот было место, когда мы произносили текст Маяковского, и как же он звучал в устах Володи Высоцкого. Ну, для нас с вами, кто знает, что на самом деле Высоцкий был запрещенный поэт, разрешенный актер. Значит, мы произносили следующее. Вслед умершему Велимиру Хлебникову Маяковский. После смерти Хлебникова в разных журналах и газетах появились статьи о Хлебникове, полные сочувствия. С отвращением прочитал. Когда, наконец, кончится комедия посмертных лечений? Где были пишущие, когда живой Хлебников, оплеванный критикой, живым ходил по России? Бросьте, наконец, благоговение столетних юбилеев, почитание посмертными изданиями. Живым статьи, хлеб живым, бумагу живым. Ну, понимаете, были аплодисменты в зале, потому что публика всегда на стороне поэта, а не на стороне властителя. Ну, так было. Это был 67-й, смотрите, 51 год уже. И это звучит сегодня, когда я это читаю, и в зале молодежь точно так же реагирует.
Ну, я смотрю, в этой книжке еще много фотографий. Это тоже, наверное, все фотографии из вашего личного архива, то, что не публиковалось.
И из архива, и Саши Стернина, замечательного
театральные.
Актер, фотографа театра на Таганке, друга Давида Боровского. Любимое извлечение из наших бесед с умными людьми. Когда все закончится, и нас с вами никого не будет, и наших детей не будет, и так далее, а будет какое-то новое время в России, тогда слово «Таганка» будет, наверное, озвучиваться, как говорят сейчас, или артикулироваться тремя именами – Любимов, Боровский, Высоцкий. Вот так.
Ну, не знаю. Я бы тут все-таки несколько имен добавила. О присутствующих не говорят, конечно, но я думаю, что там есть еще целая плеяда людей, которые ассоциируются с этой историей.
Слушай, вы учились истории нашего отечественного театра, и вы знаете имена, которых сегодня никто не знает. Сподвижники Станиславского. Немировича не знаю. Слово «Станиславский», ну, может быть, как и «Склифосовский», отзывается.
Ну, вы, конечно, философски, иронически относитесь к такому количеству мистификаций, легенд, вранья, новых мифов, которые связаны будут и с историей театра, и с историей Высоцкого, и с историей Любимова. Мне, как раз, очень нравится. Думаю, человек вот сдерживает себя, ведь мог бы сказать бы что-нибудь
людям. Говорил. Конечно, когда Любимова изгнали, я нечаянно стал этим самым героем дня для этих подземного бурения, или как это называлось, для отважников Комитета безопасности, которые требовали слово «Любимов» изгнать вообще, навсегда. А изгоняли много слов. Изгоняли слово «Шостакович», изгоняли слово «Булгаков», естественно, Стравинский, Шостакович. Я участвовал в фестивале Юрия Темирканова в Питере, то есть не участвовал, а был гостем, и гениальный Евгений Кисин дважды, значит, исполнял там же на сцене этого святого Большого зала филармонии имени Шостаковича. Мне было приятно читать среди поздравлений, президента нашей республики о том, что святые имена для нас, для всех россиян, Стравинский, Шостакович, естественно, Рихтер, но вот это Рахманинов, и вот они рядом стоят, те, кто изгонялся из, как это называется, печатного слова, или из рядов, значит, под цензуру.
Из учебников.
Учебников, да. И так далее. Да. Почему-то все возвращается. Возвращается, и не знаю, к кому обращаться, чтобы все-таки учились у истории культуры, а не у собственных амбиций. Бог с ним. Ладно.
На этом пока остановимся. Продолжим через несколько минут. Напомню, что сегодня наш гость Вениамин Борисович Смех.
Дифирамб.
Возвращаемся в программу. Напомню, что сегодня в гостях у нас Вениамин Смехов. Мы говорим о том, что было вчера, и о том, как это влияет на сегодня, для того, чтобы вчера не повторить. А если повторить, только прекрасное вчера. А плохое вчера мы повторить не будем. А вот что мой вопрос к вам, Вениамин Борисович. Я ведь не знала, что вы имеете отношение к фильму «Смерть Сталина». А вы, оказывается, там дублировали?
Меня можно обвинять в чем, что хотите, но я и в «Волшебник изумрудного города» играл Бастинду. Высоцкий играл моего волка, моего слугу. Мало ли чего я играл в комедийных или жестоких фильмах. Я ничего не...
Мы этого не услышали, к сожалению, вашего дубляжа. Вы дублировали там Молотова. Мой вопрос, поскольку вы это кино видели, в отличие от всех остальных россиян, оно действительно так опасно и страшно для общества сегодня? Там есть действительно такое некое глумление над русской историей?
Нет, это я. Я не Копенгаген здесь. Я не знаю. Я фильма не видел. Меня позвали, и я был сдержан, и даже сначала отказался, потому что я всерьез отношусь к истории, и в том числе ко всем пагубам истории нашей, несчастной и прекрасной страны. И я говорю, что, наверное, нет. Тем более Молотов, ну, есть в этой книжке моей «Здравствуй, однако», о Высоцком. Есть строчки о том, как Молотов оказался в нашем зале и смотрел спектакль «10 дней, которые потрясли мир», как у нас с вами закольцовывается. Вот. И бедный Ранинсон, чудный наш Гоша, комедиан, который старше любимого, по вот, он, узнав, что сидит Молотов, пенсионер Молотов, зачумленный, но не задавленный Хрущевым, а помилованный, сидит со своей личной женой, которую он сдал Сталину, и она высидела в ГУЛАГе, а потом вернулась. И вот, и мы это знали. Но мы с Володей знали, с Высоцким, и с Хмельницким, и со всеми. А Ранинсон видел перед собой икону, который он молился со своих, ну как, он родился в 16-м году, значит, это. И когда мы глядели, крысились в сторону этого гиганта зла, Ранинсон вдруг выскочил вперед, поклонившись ему. Я его ущипнул за задницу, и, значит, он резко обернулся. «Что ты делаешь? Что ты делаешь?» Я говорю... Высуни язык этому, ну, неважно. Короче говоря, когда мне сказали, давайте попробуйте это, а потом объяснили, что ничего плохого, что замечательный артист играет эту роль, я поддался искушению, фильма посмотреть мне не удалось. Говорят, одни говорят, что фильм очень хороший, другие говорят, что...
Фильм отличный. Что отличный, фильм... я смотрела, скажу вам по секрету.
Дело вкуса, и надеюсь, что я тоже посмотрю, он мне понравится. А кто-то из очень приличных людей говорит, что, ну, фигня, конечно, средняя, но ничего плохого в нем нет, есть действительно отношение людей к истории мира, к истории мира. Uh-huh. И если считать, что Россия все-таки по-прежнему на равных правах является частью мировой истории, то как Свифт над своими... Да. Колымазился, как о Генри над своими, там, не знаю, ну вот так получилось, что мы умеем смеяться очень хорошо над Черчиллем, или там кого-нибудь, над Обамой, или над Трампом, не знаю, кого нам не подсунуть, все равно нас соседи больше интересуют, чем мы сами, поэтому ничего, наверное, плохого.
Ну, кстати, общем... Юрий Петрович Любимов уж точно умел облечь в форму фарса любую политическую историю. И, боже мой, сейчас мы можем вспомнить спектакль «Карьера Артура Уи». Прекрасный, да, спектакль?
Ну да, но это к Любимову не имело отношения?
Нет.
В «Десяти днях» Высоцкий играл Керенского. Да, тоже. Да. У меня здесь тоже описано, как Андрюша Вознесенский приехал. Однажды сказал, а я только что познакомился в Нью-Йорке с Керенским. Все было нормально. Оказывается, он любит мои стихи, сказал Вознесенский. А когда я ему сказал, а что вы знаете про спектакль Юрия Любимова, говорит, ну, я понимаю, что там, наверное, это все какой-то маскарад, там меня, говорит, вас играет Высоцкий. Он говорит, меня играет сам Высоцкий. Это было со слов Вознесенского. Так что история повторяется и в ту, и в другую сторону. Нет,
кстати,
я не знаю.
В спектакле «Сестра, моя жизнь» тоже есть вещи достаточно спорные. Вот я знаю, что были нарекания от многих по поводу того, что Сталин, которого играет, ну, как бы, условный Сталин, которого играет Никита Кукушкин, я во всяком случае видел его вариант, он читает стихотворение, перевод Бориса Пастернака. Затих я вышел на подмостке. Гамлет, да.
Гамлет,
и
да.
Для многих людей это было таким шоком, что это в этом они усмотрели некое кощунство.
Но кто умеет смотреть...
Да.
Кто умеет смотреть...
Там из «Великого диктатора» замечательная, который, да. Он с большим глобусом. Это просто цитаты из фильма Чарли Чаплина.
Ксюша, есть люди, которые воспринимают только чистый реализм, близкий к натурализму.
Да.
Вот только так.
Да.
Никого обвинять здесь нельзя. Я вам больше скажу, даже наши любимые с Галкой мои театры, и Фоменко для меня номер один, и его ученика Сережа Женовача чудный, и театр Гоголь-центр. Но убежден, что сидели бы рядом здесь со мной названные представители этих театров, то слово Серебренников, их по эстетике их, театр, Гоголь-центр, чужой для них совершенно. И то же самое спектакль Максима Диденко и то, что вы называете замечательных Никиту и Ринали, исполнителей ролей, стали, это трагическая клоунада. Если человек умеет воспринимать разножанровость театра, тогда он будет из тех нормальных людей, которые, скажем, в 20-е годы, с которыми мы настойчиво рифмуемся, он сможет тогда понять вот тех, кто говорил, а я хожу и в Амхат, я хожу и к вахтанговцам, и к таировцам, и там к Михоэлсу в еврейский театр. Мне все нравится. Однажды я выходил после гениального спектакля Эфроса «Мольер», гениального, и услышал за собой подхалимскую ко мне фразу каких-то зрителей Таганки. Они посмотрели только что Мольера. Говорят, никуда не годится. Это если бы делал Любимов. Я развернулся очень злой. Тогда я был политиканом. Вот. И сказал, если у вас в кармане есть два шиша, два гроша, и вы берете один за то, что там нарисован там не тот царь, а другой. И как это ваше богатство, и то, и другое, если это искусство. В общем, это искусство. А уже все равно вы меня как будто бы прибиваете к этому берегу политическому.
Давайте.
Я скажу,
поплыли отсюда.
Нет. Ксюша, 25 февраля... В 16 часов в воскресенье.
Прошу слова, да?
Ну вот умница, молодец. Вот как будто вы в пригороде живете, а все-таки знаете. Смотрите, Ксюша, это получается так. Это спектакль документально-музыкально-поэтическое какое-то чудотворство. От чудотворец я сам по заказу Кати Галановой. Это просто счастье, что там делали у меня Даша Мороз, Маша Матвеева, Дятлов Женя и чудесный Гарик Сукачев.
Подробнее расскажем, что это такое за проект, и 25 февраля он будет показан на канале «Культура».
Идея моя была в том, чтобы ни одного моего слова там не было. А это была чудесная идея очень опытного продюсера, сочинителя разных, в основном музыкальных творений. С Хворостовским у нее были чудесные вечера и фестивали. А что касается спектакля, нельзя было вмешиваться в то, что сами свидетели говорили. И поэтому свидетели... А моя уже забота как режиссера и как автора была в том, чтобы тот же Гарик Сукачев, который только что пел «Пароход идет водокольцами, будем рыбам кормить добровольцами», так сказать, только что это был частушечный Гарик, он поворачивался в другую сторону, произнося жесточайшие слова Владимира Набокова к десятилетию октябрьской катастрофы. Когда все ребята, которых я назвал, одновременно могли читать зловещие строки «Гиппиус» в адрес Ленина и революции, и счастливые строчки Пастернака и Есенина, которые, как мы с вами помним, восклицательно признавались в радости, что на этой земле живет Владимир Ильич. И они же читают Бердяева, и они же, то мы же, я там участвовал, произносим страшнейшие и сумеречные тексты святого патриарха Тихона, обращение к правительству России, о том, в какой фашизм вгоняет нелюбовь к своему народу властей. И это же и необыкновенный Иван Петрович Павлов, первый Нобелевский лауреат России, и человек, который буквально шел на смерть, объявляя правду господам, в том числе и Молотову, как председателю Совнаркома. Короче говоря, там смешано как будто бы это монтаж из противоположного. Но поскольку все играется хорошими артистами от души, так как это и говорилось от души, значит, получается, что зритель становится соавтором. И это было в эти прекрасных два дня, 11 и 12 ноября, на сцене Большого зала филармонии имени Шостаковича. Вот. И чудо, что очень трудно добиться чего-то, чтобы этот спектакль игрался так, как его хотят видеть во многих городах, в том числе в Москве. Он очень дорогой и очень, очень трудно. Но канал «Культура» благословенный. Знаете, Ксюша, когда звонят, а звонят довольно часто, и если говорят там, Вениамин Борисович, это первый канал, я говорю радостно, «Культура», они говорят, нет, первый канал. Я говорю, я и говорю, «Культура», да? Пауза. А, вы шутите? Я говорю, нет, это вы шутите. Единственное и действительно первое это «Культура», остальные должны называться там «Россия 2, «Россия 3, 4 и так далее. Ну, не знаю, не мое это дело. Значит.
Давайте еще раз скажем, как называется и когда будет показано.
Ну, 25 февраля, воскресенье, пожалуйста, смотрите, добрые люди, осмысленные граждане, как говорил Дмитрий Александрович.
Прошу слова.
Прошу слова, год 1917. Вот так.
Вот то, что вы рассказываете, я знала про эту работу, я читала как бы тоже ваш такой отчет об этом у вас в Фейсбуке. К сожалению, не видела, теперь вот уверена, что посмотрю вместе со многими телезрителями. Но так понимаю, понимаю для себя это определило как спектакль осмысления, как спектакль предупреждения, учитывая, что вы сейчас сказали важную вещь, там никаких комментариев никто не дает, там звучат исключительно слова.
Там есть хроника, там то, что есть хроника. Сухая хроника, да. Того, как это шло, и оно как будто бы само разумеется. Но я, правда, был потрясен зрителем, потому что это филармония, и директор филармонии, мой друг Илья Черкасов, признавался в изумлении, он говорит, это же те же, которые ходят слушать Шостаковича, Чайковского, и так далее. И эти люди были приговорены слышать сплошной диссонанс в нашей истории. Ах, как я сказал, боже мой.
Давайте теперь о гармонии.
Значит, гармоническим, я понял.
Юбилей вашего ребенка. Ведь до чего мы дожили?
Юбилей у меня младшая. Перед этим был юбилей моей старшей Леночки. Она писатель, и она уже продолжается. Алика – это счастливое дитя, которое не послушалось папу и ушла в актрисы. Раз. Сегодня, значит, вот мы с ней будем справлять ее торжество в Центральном доме литераторов, Ксюша. Счастье было бы вас видеть, там, между прочим, и всех хороших людей. Это 27 марта, в день рождения Алики. Как же ее угораздило родиться в Международный день театра.
Да.
Вы понимаете? И это означало, опять, ее непослушание вроде бы, да? Все равно она шла в актрисы. Но от театра все-таки улизнула. Она попробовала, ей не понравилось то, что актеры халтурили. Так ей не повезло. Было такое какое-то ее приглашение. Но она солистка. Она солистка по характеру, по таланту своему. Она закончила ГИТИС, отделение музыкальной комедии. И она и музыкально-комедиант, она и эстрадная певица, она и серьезная певица. И, кроме того, она актриса, сыгравшая очень много. И на сцене...
Кино, кстати, она очень, очень интересна всегда. За ней всегда интересно наблюдать. Вот, она очень такая парадоксальная актриса. Очень
я хотел так сказать. Пока нас никто не слышит, Ксюша, я вам скажу правду. Я поражаюсь тому, что грех жаловаться, когда ко мне подходят в разных местах отечества, скажем, вот Благовещенска, до Бреста, как говорят, обязательно подойдут и скажут: ну, спасибо, что вы выступили, все было приятно. Какая у вас дочь? Мне, я очень чуток к этому, я прошел школу Высоцкого. Вот это всегда меня потрясало в Высоцком. Вернее, в том, как к нему относятся. И самые далеко не образованные, и Бог знает, какой несчастной судьбы люди. И как вдруг поворачивается к нему... Не знаю, Андрей Дмитриевич Сахаров. Вот так вот. То, что, чему я свидетель, ну, это уже другой разговор, но это правда. Так вот, я не равняю никого ни с кем, но бывают случаи, когда актер, а в данном случае актриса и певица, она почему? Она собирает очень-очень разных людей. Она всеохватна. Так вот, хорошо это или плохо, не знаю. Наверное, хорошо все-таки. Потому что говорят они только хорошие. И это чудо, что она теперь дрожит. Папа, ну зачем я, зачем вы меня, значит, с Глашей, значит, туда придумали? Ну как, ну я же должна сама. Я буду участвовать, я буду поддерживать ребенка, как всегда.
А я вот видела, что вы объявили краудфандинг, я вижу, да, на планете, для того, чтобы этот спектакль состоялся.
Ксюша, какая вы умница. Вот это, я забыл, что это надо сказать.
А как же, конечно, конечно.
Да, между прочим, эта книжка «Здравствуй, однако», это, между прочим, слова Высоцкого в письме его ко мне, действительно, эту книжку... Получается, издали благие, так сказать, люди. И этого много было. И сегодня это как-то Гарри Бардин, наш с вами любимый кинорежиссер.
Они уж, он уж, по-моему, второй или третий фильм делает с помощью народной
поддержки. Да, третий фильм с помощью его почитателей. Вот. Я надеюсь, что хватит почитатели и у Алики, и эта поддержка, она идет со скрипом, но теперь, после того, как я поговорил с вами, многоточие.
Ну, во-первых, там же, чтобы тоже понимали, я вообще люблю эту идею, эту историю краудфандинга, мне кажется, она очень...
Это идея мы вместе, стране, тем более. Это идея.
Да. Тут важно понимать, я каждый раз это повторяю, когда мы про это говорим, что это не Христа ради, мы не просим, помогите, да, сами мы не местные, да, мы предлагаем поучаствовать вместе, поучаствовать вот в таком, в данном случае, в таком спектакле,
это тест,
центром которого станет Алика Смехова, но там же, я так понимаю, будет много чего напридумывано.
Да, да, Ксюша, это так. Это тест, спасибо вам за это внимание. Мне кажется, что это вот новое русское слово краудфандинг. Ну, я знаю, что крауд – это толпа, что-то такое. А фандинг – это, не знаю, это деньги. Да, это правда. Это шапка по кругу, как, не знаю, на свадьбе у самого-самого обеспеченного человека. Но шапка по кругу – это очень русская затея, между прочим. И шапка по кругу как поздравление с праздником. И Алике, конечно, приятно видеть, что вот... я знаю. То есть можно определить людей и географию, так сказать, любви и почтения. А она будет сама, она будет петь разное на сцене, как она умеет. И в том числе она будет петь то, что сочинил папа. Это был такой весьма счастливый семейный спектакль у нас с Аликой. «12 месяцев танго».
Танго.
Премьера была вообще аж в Доме музыки. А потом она прошла...
Так он у нас шел даже, как сериал у нас шел по радио. Даже
Он шел, да, месяц за месяцем. «12 месяцев» – это великие польские композиторы. И в том числе тот, который сочинил «Утомленное солнце». И это будет, Алика будет исполнять вместе со мной несколько цитат из этого спектакля, из этого, это фильм тоже есть «12 месяцев танго». Вот. Ну, у нас был еще спектакль «Старомодное признание», где она поет русские цыганские романсы, я читаю лирику русскую. Ну, в общем, у нас это будет третий семейный выход, так скажем. Два это были спектакли, «12 месяцев танго» и «Семейное и признание», да, «Старомодное признание». А это, да, а репетиция будет вот в Екатеринбурге, 21-го.
Неужели мы ничего не прочтем?
Очень сильно заново действуют вот такие строчки. «Ни единою буквы не лгу, не лгу. Он был чистого слога, слуга, слуга. Он писал ей стихи на снегу, на снегу. К сожалению, тают снега». Сейчас могу заплакать. Это Высоцкий. Это то, что люди, которые рядом с нами, что-то делают, а потом Господом Богом и судьбой оказываются поводырями следующих поколений. Так, если громко говорить. Вот. Это Александр Сергеевич. Пожалуйста, я вам прочитаю любимое стихотворение. Я уже однажды в этих стенах и не однажды читал. А оно у меня монтируется в памяти с Игорем Квашой. Мы с ним дуэтом читали эти стихи Пушкина. Вот. А Володя Высоцкий, я вспоминаю, как мы были на новоселье одного академика. Вот. И он нам открыл Пушкина. Мы не знали этого стихотворения. Не потому, что оно было запрещено цензурой царского правительства, а в наше время все хорошее того времени разрешено. «Недорого ценю я громкие права, от коих ни одна кружится голова. Я не ропщу о том, что отказали боги мне в сладкой участи оспоривать налоги или мешать царям друг с другом воевать. И мало горя мне, свободна ли печать морочит Олухов, или чуткая цензура в журнальных замыслах стесняет балагура. Все это, видите ли, слова, слова, слова. Иные лучшие мне дороги права, иная лучшая потребна мне свобода, зависеть от царя, зависеть от народа. Не все ли нам равно, Бог с ними, никому отчета не давать, себе лишь самому служить и угождать для власти, для ливреи, не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи, по прихоти своей скитаться здесь и там, девясь божественным природы красотам и предсозданиями искусств и вдохновения, трепеща радостно в восторгах умиления. Вот счастье, вот права. С этими словами я пошел играть Пастернака в Гоголь-центр. Спасибо.
Спасибо большое, Вениамин Борисович Смехов, нашей передаче. Спасибо.
Будьте здоровы.